И сегодня я хочу вместе с вами поговорить на тему «Центр жизни» или «Путь жизни». Если задать вопрос каждому из присутствующих здесь, либо задать вопрос людям, которые находятся за пределами этого здания, а что является центром твоей жизни? Я думаю, что есть многие люди, которые знают правильный ответ, и они его назовут. И в этом зале, наверное, большинство знает правильный ответ. Но хочется проверить на практике жизни. Потому что, знаете, как интересно посмотреть на психологию человека, то можно обнаружить, что люди всегда ищут каких-то третьих путей. Вот есть два, черное и белое, а люди ищут серое. И вот это серое в жизни начинают говорить, что вот это и есть истина. Потому что хочется иметь и оттуда чуть-чуть, и отсюда чуть-чуть, но все-таки вечность тоже иметь. Ну как вечность? Вечность надо иметь. Вечность для всех есть, только разная. Вот там как раз серого-то нет. Там есть либо белое, либо черное. И поэтому я хочу сейчас обозначить два пути на старте, или два центра, как люди для себя выбирают, а потом, естественно, перейти к тому, что является для меня ценностью, и я верю, что для вас, и мы в этом немножечко подвигаемся. Итак, что называется кредо жизни для людей на этой земле, кто-то говорит: бери от жизни все, что можно, живешь однажды. Кто слышал такую позицию? Мы ее практически видим. Мы ее видим везде. Когда люди думают, что сейчас надо и это урвать, и это взять, и тут что-то плохо лежит, как ему кажется, надо тоже присоседить и так далее. И вот это все из этой философии. Бери от жизни все, что можно, живешь один раз. Кто-то сказал: нет, живешь много раз, из баобаба станешь потом человеком, из человека баобабом. И это еще одна философия, придуманная людьми, думая, что реинкарнация, она реально имеет основание. Нет этого основания, в Библии мы не видим. Надлежит однажды жить и однажды умереть, а потом суд. И поэтому вот эту философию просто хочу сразу смести Божьей метлой. Это написано в послании к евреям. Однажды жить, однажды умереть, и потом суд. Нет второго шанса на земле жизни. Нет, друзья. Мы живем однажды, и действительно однажды перейдем из нее в вечность. Вторая позиция, на которой как раз и хочу быть с вами. Если мы говорим, что мы здесь временные люди, у нас вечность, которую нам необходимо здесь приобрести, и здесь насытить вечность делами и плодами своей жизни, то, как вы понимаете, тогда вот эта философия или точка зрения небес о нас, потому что мы здесь временны, мы здесь транзитом, и брать от жизни все, что можно, потерять вечность, это крайне опасно. И посмотрите, как легко распространил дьявол эту ложь в сознаниях людей, что можно быть и брать все, что хочу, а потом где-нибудь, когда-нибудь ты там чего-то перехватишь еще и для вечности. И люди думают, что я здесь заработаю свой авторитет, свои какие-то финансы, а потом там куплю себе позицию. Какая ложь? Потому что Богу наши деньги не нужны, потому что они прежде всего Его. Он сказал: мое все золото и мое все серебро. И когда это Его, и Он нам выделил что-то на сей земле для целей конкретных, которые нам надо осуществить на планете Земля, а мы это пускаем не туда, то нам еще за это надо будет отчет давать вообще-то. Потому что это Его ресурс. Его ресурс времени, Его ресурс талант, который Он дал и не один, многим дал таланты и дары. И Его ресурс обеспечения и финансирования того призвания, в которое Он нам дал войти еще от утробы. Кто-то очень себя активно задает вопрос: а в чем же мое призвание? Вернись к утробе. Там все прописано. И это на самом деле так, друзья, потому что когда-то я о потенциале задавала Богу вопрос, что это такое, как с ним работать. И мне Господь давал некоторые свои тезисы, и один из них, что невозможно стать сливой, если ты вишня. Да, там люди пытаются скрестить одно с другим, и будет что-то среднее. Но это уже, так скажем, вмешательство, что здесь на земле и происходит. Людей хотят скрещать с другими совершенно призваниями. Но если Господь что-то в тебя и в меня вложил, это начнет постоянно о себе напоминать. Ты не сможешь пройти мимо человека или людей, если у тебя вложено в тебя сострадание, милосердие и желание помощи другому человеку. В принципе, это норма для каждого. Но есть еще призвание быть человеком: раздавать или раздавай. То есть это призвание. У нас, у мамы был такой дар, это ее была часть ее призвания. Она не могла не раздавать то, что она имела. И она знала все размеры всех людей в церкви, и сколько у них детей, и сколько у них потребностей. Она раздавала мешками то, чего получали тогда, кто, может быть, и помнит, да, гуманитарной помощи много приходило. И она точно знала размеры в каждой семье людей, потому что это ее один из даров. Она реально понимала, что нужно это делать. И вот тогда, когда у нее, она спать не могла, пока она это все не просчитает, кому что дать. Вы понимаете, это потребность и это запросы, которые есть в обществе, а кто-то отвечает на эти запросы. И поэтому у нас у каждого есть призвание, оно прописано внутри. Ты не сможешь не делать то, что в тебя прописано, если только тебя плитой не задавили с детства и сказали, что ты никто и звать тебя никак. И когда ты поверил в эту ложь, то ты живешь в этих кандалах. И вы знаете, много лет назад, ну как уже много, в 15-м году в сентябре, когда мы в июне, вернее в конце мая открыли церковь, то в сентябре я услышала одну фразу, просыпаясь, когда я во сне засыпала и проснулась такими словами. Меня это так даже, вот я нашла в своей записи тут недавно и удивилась, что вообще это звучало. Видите, я даже забыла, пока не нашла. Я не вернусь к тому, что держит от свободы. Я не вернусь к тому, что держит в кандалах. Я не вернусь к тому, что сковывает ноги. Я поднимаюсь, воспаряю в небесах. Слава Богу, 2015 год, но вот так Бог уже тогда вложил в дух и это достал, потому что на самом деле мы здесь на земле не случайны, но временны. Не случайны, но временны. То есть Бог о нас мечтал, пока еще мы не родились на эту землю. Он формировал нас в генетике предыдущих поколений, чтобы стать центром нашего бытия, пока уже мы проявимся на этой земле. И вот центр бытия, это мы сейчас как раз с вами какие-то вещи просмотрим, потому что если мы понимаем, что есть вечность, то жить не в ценностях вечности очень опасно. То есть, когда ты реально понимаешь, что ты здесь временный, но вечность тебя ждет вечно, друзья, кто-то может представить вечность? Мы ограничены в своем пространстве, да, мы когда-то родились и когда-то уйдем с этой земли, и у нас есть времена и сроки, которые Бог нам отпустил. И вот эти времена и сроки, кто-то говорит, я слишком долго живу. Есть такие? Слишком долго живете. Мне кажется, у людей наоборот всегда хочется еще побольше, еще успеть что-то сделать. Потому что нам действительно не хватает времени по жизни. Но те, которые говорят, я слишком долго, я устал, то тут надо задать вопрос, Господь, что-то я, может быть, сейчас упускаю, что-то я не доделываю. Потому что у нас у каждого есть призвание до последнего дыхания. До последнего. До последнего. Потому что все у Бога взвешено. У Него нет лишних людей на земле. У Него нет незначимых людей на земле. У Него есть обманутые люди. Даже не у Него, а у дьявола, который смог обмануть людей. Поэтому если есть вечность, а она есть, то жить ради вечности здесь на земле, имея все, что необходимо нам для обеспечения нашего призвания, Бог точно никого не обделит. Он нам даст ровно столько, сколько нам надо. И даже больше, если только нас это не будет иметь. Вот если это нас будет иметь, он больше не даст. Потому что это отвлекает нас от главной цели. Это отвлекает от высоких задач вечности. Поэтому, друзья, вечность есть, и мы живем ради вечности. И вот это есть центр нашего бытия, как Бог, который сотворил нас, из которого чрева мы вышли и к которому мы вернемся. Помните главные вопросы жизни. Кто я, откуда вышел и куда вернусь? Это три, а там еще два. Но три вот эти вопроса очень важны. Кто я, откуда я вышел и куда я вернусь? Если я вышел из Бога, то я к Нему вернусь. Но примет Он меня или нет, зависит от того, как я прошел транзит жизни на земле. И поэтому в данном случае этот транзит надо проверить, надо взвесить, что было, для чего было. Я думаю, люди, которые умеют анализировать свою жизнь, оборачиваясь назад, могут сказать, а меня, оказывается, Бог готовил к этому дню. Он меня готовил к этому сезону, а я и не знал. Я думал, что это просто трудности в моей жизни. Я думал, что это несправедливое отношение ко мне. Я еще думал, потому что мне кто-то что-то там подставил под ножку, и поэтому. Да нет, просто Бог учил тебя и меня, тренировал в каких-то событиях жизни, чтобы мы могли, когда выйдем на финишную прямую, уже не свернуть, уже не посмотреть на мнение людей, которые всегда будут иметь свои позиции. И потому нас Бог сотворил разными. Но обращать внимание на эти позиции, это то, что тебя может затормозить и остановить в твоем призвании. Поэтому что является центром твоей жизни? Что является целью твоего бытия на земле? И когда мы эти пункты соединяем в Боге, тогда у нас вдруг открываются глаза. И Бог на старте сказал такие слова через Моисея, на старте я имею в виду своего народа, который входил в землю обетования. Второзаконие, 30 глава. Во свидетельство перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Прошу, часы мне запустите, пожалуйста. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову дать им. Итак, друзья, кто хочет на этой земле из людей иметь жизнь долгую, долготу дней и пребывать на земле, которую Господь нам дал с наслаждением? Все хотят. Это у всех желание нормальное. Мы хотим полноту дней, мы хотим насладиться в этом периоде жизни, и мы хотим еще, так скажем, не сильно много трудностей. Вот здесь Господь мерой такой, мерой, не нагнетенной, ограниченной мерой. И Он говорит, смотря чего ты хочешь. Хочешь большего, придется и меру тут усилить. Если тебя удовлетворит что-то средненькое, тогда будет мера, но поменьше. И вот тут люди опять начинают говорить, Господи, а стоит ли, а стоит ставить какие-то такие высокие задачи, высокие цели? Может быть, здесь где-нибудь, как-нибудь? Но когда-то мне был задан этот вопрос, скорее он у меня вышел изнутри, да, он просто поднялся. Какую цель я хочу поставить? И когда я ее поставила, я реально поняла, я себе поставила сильную задачу с большими трудностями. Но Господь попросил меня утвердить, на самом деле ты этого хочешь? Ты на самом деле это просишь? Если да, я сказала да, то говорит, тогда начинаем, тогда мы отправимся в это путешествие. Да, действительно, друзья, это непростое путешествие, но оборачиваясь назад, я ни о чем не жалею. Ни об одном решении, ни об одном выборе не жалею, потому что да, это потребовало от меня полностью переключиться только на Христа, что и вам предлагаю. Потому что смысл идти по жизни в пол оборота, в пол ноги и получить пол цели, а потом в вечности понять, что ты потерял такую удивительную возможность, пока ты дышал на земле, пока ты ходил на земле, пока у тебя была возможность вечность снабдить всем, что здесь Бог тебе давал, чтобы это преобразить в результат. Потому что, он говорит, не собирайте здесь на земле сокровища. А где собирайте? Кто знает, друзья, в зале? Где собирайте? Давайте все погромче. Может, кого-то соседа разбудить надо? На небесах собираем, да. Вот там, говорит, ни моль, ни ржа, ни вор, ни подкапывают, ни крадут. Вот там никто у тебя не украдет. И поэтому все, что ты уже туда отдал, оно там тебя ждет. Оно там нас ждет, каждого на своем уровне. Только не дай это разворовать образом жизни здесь, потому что нам очень важно сохранять до конца и веру, и упование, и стремление, и отношения. И потому, когда здесь Бог говорит, а я предлагаю тебе избрать жизнь или смерть, нет третьего, жизнь или смерть. И поэтому те, которые избирают жизнь, то Он предлагает любить Господа, Бога твоего, и слушать голос Его. Любить Бога и слушать голос Его. И это, друзья, мы уже тогда говорим о Божьем Слове. До какой степени это Слово уже сегодня у тебя в приоритете? До какой степени ты можешь с Ним размышлять о Нем, говорить с Богом на основании этого Слова, молиться на основании этого Слова, доверять Ему, потому что любящим Господа, призванным по Его изволению, все, давайте все договорим эту фразу, все содействует ко благу. Поэтому, если ты или я оказались в какой-то трудной ситуации, вспоминай это слово. Я люблю Бога. Если моя любовь остыла, то значит сейчас этот сигнал для меня любовь поправить, светильник восстановить. Но чтобы мне все содействовало ко благу, даже эта трудность, она меня сейчас потрясет или уже потрясает, но чтобы я еще больше влюбился в Бога, влюбился в Его отцовское сердце, влюбился в ту в жертву Иисуса Христа, которая была за меня. Итак, друзья, есть такая мудрая пословица, даже не пословица, высказывание, которое я сейчас хочу прочитать. Если хочешь получить то, что никогда не имел. Есть такие в зале? Кто хочет получить то, что никогда не имел? Стань тем, кем никогда не был. Если хочешь стать тем, кем никогда не был, начни делать то, что никогда не делал. Если хочешь делать то, что никогда не делал, начни думать по-другому. И ты начнешь строить фундамент успеха из мыслей. То есть мыслить о себе, мыслить о Боге, мыслить о своей перспективе, мыслить о вечности. И когда ты что-то начинаешь делать или тебе компромисс предлагается, задай сразу вопрос себе, если ты никогда раньше не задавал, А на вечность это как отразится? Я же строю вечность. Я же туда формирую свою жизнь. И поэтому, когда мы начинаем такие тестовые вопросы себе задавать, мне сейчас предлагают какую-то альтернативу Царству Божьему. Нет, мне это не надо. Мне это не надо. Может быть, что-то значимое в этих глазах окружающих людей предлагают? Опять посмотри, тебе это на вечность как-то отразится? Тебе это скользкую дорогу предлагают? Либо у тебя уже есть прямой путь, потому что Иисус уже нам дал о себе информацию. Я есть путь, истина и жизнь. Я есть путь, истина и жизнь. Если ты встал или я на этот путь, то уже там истину познавай. Ложь будет отвергаться тогда образом нашей жизни. Потому что смотрите, что написано в 15-м псалме. «Всегда видел я пред собою Господа». Это 8 стих. «Всегда видел я пред собою Господа». Давид вот так жил. И у него центром жизни был Господь. Он всегда видел пред собой Господа. Вы знаете, это не значит, что дьявол не пытался уклонить его в сторону. И вот когда все-то пошли на войну, а Давид решил, что можно посидеть. И вот тут у него произошла проблема. Но тогда, когда он эти вещи стал понимать, он для себя стал уже ставить ограничения и говорит, а я всегда видел пред собой Господа, ибо он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Когда боль какая-то тебя или меня может постигать в теле, на что смотреть, на кого смотреть? А я всегда видел пред собой Господа. А у нас сегодня есть возможность смотреть на раны Иисуса Христа. Сегодня сказать, а вот я вижу, Иисус, перед собой тебя. Можно я отдам тебе сейчас эту проблему? Можно отдать тебе сейчас вот эту боль? Можно отдать тебе вот это уже, может быть, давнишняя какая-нибудь диагностика, да? Что-то в твоей жизни уже тебе прописали, сказали, это хроника. Господь, можно хронику отдать тоже? Только увидь перед собой Иисуса на кресте. И передай ему, хоть хронику, хоть приобретенное только что, отдавай. Если не получается, скажи, Господи, глаза мои просвети, чтобы я увидел Господа всегда перед собою. Потому что вот это и есть центр бытия, когда мы с Ним соединены, когда мы реально понимаем, Он не когда-то в истории, не когда-то в будущем, а Он сущий. Почему Он назвал себя именно так, Иегова, сущий? Почему Он так себя назвал? Потому что я тот, кто тебе нужен прямо сейчас. Поэтому, когда ты можешь видеть свое колено ломаное, может быть, болезненное, может, еще какое-то, ты смотришь на это колено, и оно только хуже становится. Посмотри на Иисуса Христа и отдай Ему колено. Скажи, Господи, новое возьму. Я же не просто Тебе отдал, я же еще хочу что-то взять. Вообще наше мышление такое. И главное, что Бог нам в этом споспешествует. Правильно? Правильно. Зачем тебе носить боль? Отдай эту боль мне, но возьми здоровье. Возьми. Каждый день это делай до тех пор, пока твои колени не станут, как ноги оленя. Это с любой частью тела. С любой частью тела, друзья. Но этот вопрос практики. Практики. Центр жизни – это не боль. Центр жизни – это не старость. Центр жизни – это не мнение людей. Центр жизни – это не компромиссность жизни. Бери от жизни все, что хочешь. Нет, это не мой центр. Мой центр бытия – это мой Господь. И поэтому я на Него смотрю, и я вижу и слышу. И я начинаю преобразовываться в Его образ и в Его подобие. Оттого и сердце мое возрадовалось. И 10 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть лени». Слово «не оставишь» говорит о том, что Давид себя уже стал ощущать куда-то спускающимся в какую-то темноту. У него много было событий жизни, которые могли давать давление на него. И он мог эти вещи ощущать. Но так как это еще и пророческое слово о Христе, то Давид это переживал, чтобы потом уверенно и точно сказать о Христе, даже не предполагал, что он говорит пророческое слово о том, что будет чувствовать Иисус. «Ибо ты не оставишь души моей в аде». А Иисус туда сходил. И он там проповедовал в аду, кстати. Слава Богу, что там спаслись те, которые в Ноевом потопе погибли. «И не дашь святому твоему видеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Ты укажешь мне путь жизни». Если у нас есть свое указание на путь жизни, как жить, потому что я оказался в злачном местечке, поэтому я могу сейчас со всеми вместе что-то делать. нечестное, неправильное, то в таком случае ты со всеми вместе в болото и провалишься. И очень часто люди ориентируются на то, что кто-то же это себе позволяет, значит, и я могу. Не он указатель для моей жизни. Ты укажешь мне путь жизни. Друзья, центр бытия – это тот, кто мне указывает путь жизни. И поэтому я ему задаю вопрос. Ты укажешь мне путь жизни. И как результат, когда я стою на этом пути жизни, полнота радости пред лицом твоим. И тогда радость начинает приходить в жизнь. Тогда радость начинает действовать в каждом дне нашей жизни. И блаженство в деснице твоей вовек. Кто понимает, что такое блаженство? Кто на практике жизни это переживал? Друзья, что-то маловато. Оказывается, у нас блаженных тут не так много. А вообще-то блаженство – это счастье. Когда ты удовлетворение получаешь от того, что ты что-то делаешь. И вот тогда, когда мы что-то делаем в своем направлении, в своем призвании, даже самые труднейшие задачи, даже самые опасные зоны, но когда ты их прошел, что ты получаешь? Блаженство, счастье, удовлетворение. Я это сделал. Да, понимаю, не один. С Иисусом. Без Него я даже туда не совался бы. Но с Ним я пошел, потому что Он меня призвал туда. И Он сказал, пойдешь, и я с тобой пойду. Я беру тебя за руку, я проведу через огонь и воду, но Он тебя не обожжет и вода не потопит, потому что мы с тобой вместе пройдем эту дорогу. Друзья, поэтому бояться трудностей, в лес не ходить. Но тогда ты ни грибов не получишь. Тогда ты ягод не соберешь. Тогда ты не насладишься чистым воздухом там. Потому что все нас там ждет, накрытая поляна Богом. Потому что в лесу никто грибы не выращивает, кроме Бога. И никто там ягод не выращивает. Мы только ходим, собираем. И потому Господь говорит, мой лес для тебя изобилием наполнен. Но там можно заблудиться, если ты будешь без меня. Поэтому со мной пойдем и со мной одолеем, со мной пройдем. И ты там пропитаешься, и ты там будешь под защитой крыл. Даже деревья будут тебе служить. Даже звери будут тебе служить, потому что они на службе у нас. Бог их нам поставил на службу. Итак, друзья, центр жизни, если мы с вами можем представить, ну, по крайней мере, по картинкам мы это можем видеть, атомное ядро, да, или там вообще атом. Ядро и электроны, которые вокруг этого ядра притягиваются ядром. То вот центр жизни – это то, что притянется вокруг. Вокруг любого центра начинает что-то притягиваться. Если мы возьмем центр негативного мышления, как уже бери от жизни все, что можно. Кто-то знает, если человек связан с алкоголем, то у него вокруг всегда будут такие же собратья. Откуда они берутся? Притягивается. Центр. Есть центр. Он притягивает. Он притягивает то негативное, что внутри у самого человека. То же самое с наркотиками, то же самое с блудом, то же самое с всякими бандитизмом и всякими группировками. Притягиваются. Поэтому есть вот это ядро, которое мы внутри себя носим. Это эпицентр жизни. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И когда мы внутри себя начинаем с сердцем заниматься, мы что-то начинаем другое притягивать. Вокруг нас появляются контакты, люди, значимые взаимодействия, которые начинают формировать историю страны, формировать историю рода, формировать историю того движения, в котором ты себя чувствуешь важным человеком, потому что Бог о тебе мечтал, чтобы ты был именно там. Вот, друзья, как важно нам оказаться в эпицентре того, что является красотой и гармонией в результате. Вы знаете, когда человек вышел от Бога, то он был с этим центром связан. Но именно в Едеме произошло первое разрушение. И вот представьте теперь такую картину. Вот и эти электроны начинают разлетаться в разные стороны от ядра. Что это произошло? Атомный взрыв. Разделение ядра. Разделение вот этих взаимодействий, которые были когда-то целостны, стали разлетаться. Поэтому тогда, когда пал сатана, произошел взрыв во вселенной. Говорят, взрыв – это то, что было началом нашего бытия. Ну, сегодня мы знаем такое направление в науке. На самом деле взрыв был, но не это стало началом бытия. Взрыв был от падения сатаны. Вот от этого был взрыв. И Бог восстанавливал потом землю или формировал ее в новом качестве, но змея осталась здесь. И потому, когда она приползла к Адаму с Евой, что она сделала? Оторвав от центра, произошел взрыв. Человек оторвался от Бога. И вот после этого взрыва мы имели Ной в потоп, потому что велико развращение на земле. Содому и Гоморру мы имели там в истории. Но и в современности мы имеем то же самое. От центра отделен человек. И поэтому, если центром не является Бог в жизни человека, у него все идет наперекосяк. Каких бы успехов ни достиг человек, внутри будет пустота, и сознание человека будет всегда стремиться чего-то еще больше, не все попробовал, а у меня ресурсы есть, значит, попробую и это, и это, и это. До чего дошли? Стали людоедством заниматься те, которые вошли в позицию влияния и власти, может быть, слава Богу, надеюсь, не в нашей стране. Но когда это происходит, когда у людей полностью уже оторванность от центра, и вот это взрыв на уровне личности закрывает его от здравого смысла. Но Бог всегда был и остается центром вселенной. И посмотрите, как написано в послании к римлянам: «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Все из Него, им и к Нему. Как бы человек ни пытался уйти от Бога и сказать: нет, я не верю, или еще что-то, но все равно придется перед Ним предстать. Знаешь, не знаешь, веришь, не веришь, перед Ним каждый человек предстанет. Но вопрос, что будешь говорить? И будешь ли ты там получать проход через крест в спасение, либо в другую совершенно сторону. А как Бог творил вселенную? И вот здесь вот сейчас центр с центром соприкоснется. Посмотрите, словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. И когда я понимаю, что оказывается центр или центральный инструмент творения, вот так я его назову, это слово, то сам Бог центр, а Его инструмент творения, Он сегодня дан человечеству. И как мы этим центром инструментарием пользуемся. Потому что если мы понимаем, что это очень важно, что я говорю, то я буду иметь. Сегодня сказанное слово завтра проявится. Сказанное вчера проявилось сегодня. Понятно, там чуть побольше расстояния, чем проснулся и явилось. Но то, что люди говорят, они совершенно не предполагают это иметь завтра. Потому что они говорят столько помойки в свою жизнь и в помойки в жизнь своих детей, но туда потом попадают. Потому что не понимаешь, что это центральный инструмент твоей и моей жизни, о чем мыслишь и что говоришь. И поэтому говори только то, что хочешь иметь. Я опять возвращаюсь к этой мысли. А после того, когда написано, слово стало плотью. Это о ком речь? Нет, это не о нас только. Сначала это о Христе. В нас это уже продолжение. Нам тоже надо, чтобы слово стало плотью. Но слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины. Рождение Иисуса Христа на эту землю. Он стал плотью. Слово стало плотью. Итак, Бог, Он центр вселенной. Он центр каждой личности, потому что дыхание жизни от Него. Но Иисус Христос, который стал воплощенным Словом, Он явил нам доступ к Отцу, потому что там, после падения человечества, разрушились вот эти очень значимые связи с центром. И вот тут я хочу вместе с вами кое-что посмотреть. «Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им, здесь идет речь о Христе, и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Если посмотреть контекст этого места Писания, Колоссянам 1 глава, то все увидят, что идет речь об Иисусе Христе. Итак, через Христа Бог нас творил. Кто-то из вас слышал о том, что во вселенной есть крест? Кто смотрел этот фильм, да, Луи Гуглио, то могли увидеть этот крест во вселенной, он виден с космоса. То есть это удивительно, да, когда мы можем говорить, через крест Бог смотрит на человека на земле, даже в физическом плане. Но сегодня я хочу с вами еще один важную деталь напомнить, потому что я знаю, что многие из вас это тоже слышали. Но если Господь Словом сотворил небеса и духом уст Его все воинство их, то есть это Он делал Словом, Своим Духом, Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах, Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Мы сегодня молились и пели о святости, о страхе Господнем. Господь разрушает советы язычников. Я хочу сегодня вот это слово высвободить во вселенном масштабе, в масштабе стран, в масштабе планеты, чтобы все советы язычников были разрушены. Вы слышите, мы словом опять же работаем. Опять же, словом. Нам Бог дал власть, как слово, чтобы мы могли вместе с Ним на основании вот этого слова. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей. Давайте согласимся и скажем аминь. Аминь. Господь, мы согласны. Сделай это в нашем сезоне, в наше время, потому что Ты центр нашего бытия, и мы Тебе отдали свои голоса. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его в рот и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. Как вы думаете, есть ли место у нас в жизни, где бы мы спрятались от Бога? И когда тебе кажется, ой, никто не видит. Вспомни это место. Он видит всех сынов человеческих, всех. С престола, на котором восседает Он, презирает на всех живущих на земле. А вот теперь еще одно очень важное слово, которое надо услышать. Он создал сердца всех их. Включается туда твое и мое сердце? Еще как. Он создал сердца всех нас, мы можем так сказать. И вникает во все дела их. Если какое-то малозначимое дело, в который бы не вник Бог. А у нас в мышлениях как это бывает? Ну какая разница? Что я сейчас куплю в магазине? Какая разница, что я буду готовить? Какая разница? А попробуйте задавать Богу вопрос. Господи, что мы сейчас купим в магазине? Что надо сейчас приобретать? Кто-то скажет, да вообще фанатизм. А если он вникает во все дела, что ты советником не пользуешься? Ведь он во все дела наши вникает. И поэтому лучше позвать Его и сказать, Господь, если Ты вникаешь во все дела, и чем чаще мы это будем делать, тем больше у нас будет внутреннее понимание того, что Бог ничего не проспал. Он не пропустил ничего. Он вникает во все мои дела. Он знает меня досконально. Он мое сердце сотворил, прежде чем я увидел его или почувствовал, что оно забилось в грудной клетке. Он его уже сотворил. С его гармонией, с его особенностями переживания, с его масштабностью размещать еще туда больше и больше или вмещать что-то внутрь нас, расширяя наше сердце. У него все это было запланировано до моего рождения на эту землю. И поэтому он вникает во все наши дела. И посмотрите, когда мы сегодня видим, чем и как люди потрясают своими какими-то, брецают оружием, своими бицепсами, своим опытом, кто чем, в зависимости от уровня позиции. Не спасется царь множеством воинства. Вот и все. Не спасется. Значит, не в этом сила. Какую бы мощь ни подняла армия человеческая, но если Бога там не будет, не спасется. А если будет Бог, то даже малым числом 300 воинов с Гедеоном малым числом могли убрать тех врагов, которые притесняли их столько лет. Но Господь говорит, а теперь я пойду с вами. Вот теперь пойду. И когда пошел, то результаты пришли соответствующие. Поэтому не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу своей. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Вот тогда, когда начинаем понимать, что, оказывается, страх Господень привлекает особое внимание и защиту на человека, и если вся страна встанет перед Богом и скажет, Господи, прости за гордость, прости за самодостаточность, прости за упование на то, что мышца или еще что-то, или какая-то техническая оснащенность, что бы там ни было, на что могли уповать люди в здравости, не в здравости, в понимании, не в понимании сути вещей, но уповать на какие-то тленные вещи, но не на Бога, прости за это. Чем быстрее это осознание придет, и страх Господень займет свое место, тем быстрее результаты будут в этой земле, друзья. И так хочется достучаться до каждого человека. Люди от нас сегодня зависят. Не от того, какие решения примут на уровне правительства, это важно, но от каждого жителя земли это зависит, от каждого, а тем более от христиан, которым надо сегодня занять активную позицию в Боге и сказать: «Господи, я больше не буду сидеть на заборе между первым решением и вторым. Я больше не буду говорить: бери от жизни все, что можно, это вроде как не мое, но что-нибудь урву». Нет, я живу в соответствии с ценностью вечности, и оттуда я беру сейчас позицию страха Господнего и смирения в глазах Твоих, чтобы только с Тобой мне пройти эту жизнь, чтобы этот стержень внутри меня только усиливался. И вот тогда вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти. И во время голода, проговорите дальше, пропитает их. Давайте нас поставим. Во время голода пропитает нас. Можно вырвать из контекста: «Господь, корми меня во время голода». Но надо повыше посмотреть. Боящиеся Господа. Люди, которые знают, для чего живут и куда идут. Если ты знаешь, куда идешь, то Бог тебе даст, с кем и как туда дойти. Поэтому поймите, друзья, если мы знаем, куда я иду, то мне даст Бог попутчиков и покажет, как это сделать. Главное понять, куда я иду. И вот это я определяю, а не кто-то за меня. Ни сосед, ни родители, ни пастор, ни какие-то учителя. Я определяю, куда я иду. И вот тогда, когда это определение есть, Господь даст нам попутчиков и даст способности. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. Что такое душа? Это разум, чувство, воля, да? И когда начинает все колебаться вот там: а как же меня Бог прокормит? А как? А как это будет? А может быть, что-то надо сделать? Да, что-то может и надо сделать. Но душа, уповай на Господа, это то, что я говорю своей душе. Душа, ты не будешь больше колебаться, потому что у меня центром моей жизни является Господь. А раз Он центр моей жизни, если Он вникает во все мои детали жизни, Он меня сотворил и сердце мое сотворил, Он меня поселил в этот сезон времени, значит, у Него все для меня приготовлено. И во время голода Он меня пропитает. И вот в этом, друзья, наш выбор, который мы сейчас уже своей душе даем это повеление. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповаем. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Итак, друзья, когда мы с вами понимаем, что Господь нас сотворил и в утробе уже о нас мечтал. И когда мы читаем из 138-го псалма слова: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю». Посмотрите, какие детали. Ты только со стула поднялся, а Он уже это знал. У меня так часто в жизни, кстати, бывает. Сижу, вдруг раз резко, встаю, куда-то иду и что-то делаю. Может, кто-то понимает, о чем я говорю? И я понимаю, потом я понимаю, я сейчас сделала то, что потом, чуть позже, было бы поздно. Надо прямо сейчас это сделать. И вот потому Он знает, либо кому-то резко позвонить надо. Вот ты реально понимаешь, сейчас надо набрать, либо что-то написать, либо что-то послать. И вот это вот состояние как бы резкого движения, это Он знает, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Вот меня это радует. Кто-то, может быть, скажет: да хотелось бы хотя бы полчасика без этого внимания побыть. Ни одного мгновения не хочу. Ни одного мгновения. Потому что, Господь, Ты вникаешь во все дела, и меня это радует. Ты в путях вместе с нами. Ты во сне с нами. При пробуждении Ты с нами. Когда ложимся спать, Ты с нами. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Вы знаете, я иногда эти вещи задаю даже вопрос: Господи, дай мне почувствовать Твою руку на себе. Вот прямо сейчас. Я знаю, что Ты рядом, но дай почувствовать. И эту руку Ты можешь почувствовать либо на голове, либо на Твоих руках, потому что однажды лечу в самолете, и вдруг я вижу лук такой в руках, и слышу это слово. И был мощно, и крепкие руки его от рук мощного Бога Яковлева. И вот этот лук и руки. То есть сам Бог полагает на наши руки, свои руки, когда Он дает в наши руки лук и натягивает стрелу. Он сам дает направление, и Он сам дает способность этой стреле долететь до цели. Еще нет слова на языке, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. А теперь с 14 стиха. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Вы знаете, что люди думают, как бы мне раньше не умереть, как бы на меня там что-то не произошло. Да если тебе Бог определил это количество, то ты не убежишь. Не убежишь от своего срока, но и раньше времени тебя срок не придет. Мы все равно проживем полноту дней, если мы доверили свою судьбу Богу. И вы знаете, одно из ценных открытий последнего времени, не знаю какой год, но я прочитала, сделано доктором еврейского происхождения Ишаяху Рубинштейном, внутри ДНК вписано имя Всемогущего. Между двумя взаимопроникающими бобинами есть мостики. Шаг между мостиками находится в зоне аминокислот. 10, 5, 6 и 5. А в еврейском алфавите каждой цифре соответствует буква. Поэтому можно прочитать Юд, Хей, Вав, Хей. Кто из вас знает, что это такое? Яхве. Яхве. Оказывается, внутри аминокислот прописано слово Яхве в жизни каждого человека. Ты знаешь об этом, не знаешь, верующий или неверующий, а там везде все клеточки между собой, они говорят: Яхве, сущий, сущий меня создал, сущий печать свою поставил на меня, сущий внутри меня, я ношу сущего. Слава Богу, друзья, за то, что внутри нас уже есть печать Творца. Люди, которые что-то делают, они свою подпись ставят, да, или знак качества, то как Бог сделает нас и знак качества не поставит? Он поставил свой знак и сказал: вот, я теперь авторство свое записал в твои внутренние органы, во всех органах. И поэтому, когда мы молимся, и мы говорим: Господи, а там у нас что-то нарушено, поэтому, Яхве, встань в нужное место внутри меня. Слава Богу, друзья! Слава Богу, потому что это все пути к исцелению, пути к пониманию, что гармонию мы внутри себя выстраиваем или нет. Чем? Мыслями и словами. Либо я это разрушаю, либо говорю: сущий внутри меня. И потому сущий сейчас все поставит на свои места. Ты тот, кто мне нужен прямо сейчас. И поэтому сейчас я нуждаюсь в исцелении костей, суставов, крови. Я нуждаюсь в исцелении своего мышления прежде всего. Я хочу стать новым человеком, значит, займись своим мышлением. И наводи там порядок. На основании Божьего слова наведи там порядок. А кто из вас помнит и знает, что такое ламинин? Ламинин, кто-то слышал? Да, это все там же. Сейчас дам некоторую характеристику этого материала. Это тоже внутри нас. Молекула белка в межклеточном материале. Молекула протеинов. Это как стержень в теле, как арматура, которая закладывается в бетон, когда закладывается основание. Она удерживает мембраны. Это как клей человеческого тела. Называется ламинин. Я предлагаю сейчас увидеть радиограмму или... В общем, диаграмму этого материала. Покажите, пожалуйста. Вот это ламинин в нашем теле. Межклеточное пространство. Все клетки соединяются крестом. Следующая клетка, как в жизни, это как вот если смотреть, да, следующую картиночку дайте. Вот так это выглядит, если смотреть через микроскоп. Когда соединяются клетки. А теперь третью картинку, где все вместе. Вот это наша жизнь. Это центр нашего бытия, друзья. Это внутри нас. И когда люди отказываются от Христа, что они делают? Ломают взаимоскрепляющие связи внутри своего тела. Внутри своей жизни. Всякий атеист разрушает ламинин в своем теле. И через это что происходит с ним? Разрушенная судьба, разрушенная жизнь, разрушенное внутреннее состояние пустоты, потому что там нет того, что скрепляет, там нет того, что делает нас едиными с Богом, с центром нашего бытия. Поэтому, когда мы реально понимаем, во Вселенной есть крест, и внутри нас есть крест, а еще печать Бога, который говорит: сущий, я печать свою на тебя поставил. И потому, друзья, когда мы читаем послание Колоссянам, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследие святых со всеми во свете, избавившего нас от власти тьмы, введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое». Вот это невидимое было для нас. Но мы об этом узнали. Но им это было создано прежде нашего бытия, через Христа, потому что знал Отец Небесный, что человечество совратится, и надо его будет возвращать. И он крест прописал уже в Адаме. В Адаме уже был крест. И когда отпал Адам от центра бытия, его затрясло так, что первые сыновья, один убивает другого. Братоубийственная война началась там. Сегодня мы имеем то же самое. Братоубийственная война. Почему? Центр вселенной отвергли. Надо возвращать. Как можно быстрее. Возвращать в сознание, в сердце, в образ жизни, в восстановление, в реформацию внутри себя. И когда это все восстанавливается, тогда мир устанавливается как результат. И мы читаем пророческое слово «перекуют мечи на орала». Друзья, это пророческое слово о том, что нам предстоит увидеть, что поля будут засеваться. И это будет Божье благословение для той земли, для того народа, который для себя принимает внутрь себя этот ламинин в действии. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Вот Он является еще и нашей главой. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными перед собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которую я, Павел, сделал сослужителем. Поэтому давайте не будем расслабляться, друзья. Мы пришли ко Христу. Но говорит, если держите, удерживайте до конца. Будем до конца понимать, некомпромиссная жизнь нас приведет в вечность с результатом, а жизнь, которая посвящена Христу, посвящена полностью. Кто-то говорит, да у меня нет, может быть, значимой позиции. Да вообще-то позиция наша не от того, что я делаю, а кем являюсь. Друзья, кем являюсь? Если ты даже просто пол моешь, но ты знаешь, кем ты являешься, то вода будет наполняться содержанием, и в этом офисе, где ты моешь, не будет там беззакония происходить. Ты будешь выметать каждый раз, когда молишься, когда моешь. Кто из вас слышал историю Лоренса? Это 1614 год. Человек, который жил во Франции, он сначала занимался морскими там, своими путями, воевал много. И однажды посмотрел на сухое дерево и, увидев в этом сухом дереве себя, вдруг понял, а он-то сам сухое дерево, и его жизнь, она полностью не туда идет. Что-то с ней надо делать. И он пошел в монастырь. Он стал делать то, что он мог делать, на том уровне, как он понимал, и не мог занять никакой там пост, никакую позицию, потому что у него не было образования, и он туда, в общем-то, не стремился. Но куда он стремился, это жизнь, полное отношение с Богом. Сначала он думал, что это невозможно, потому что это кто-то особенный должен быть, но в конечном итоге, когда он стал тренироваться в этом, когда он стал посвящать время для того, чтобы общаться с Богом, он вышел на прямой контакт с Ним. И что вы думаете? К нему, там, где он мыл посуду, а он занимался самым таким трудом-то, не особенно значимым, там, где он мыл посуду, к нему ходили все саны католической церкви. Приходили люди с других областей общества, приходили к нему за советом. Он лично слышал Бога. И однажды человек, который побывал на небесах, ну, вернулся, задал Богу вопрос. «Господи, что ты думаешь про Лоренса? Ты же, наверное, знаешь его, помнишь?» А ему Господь сказал, ты знаешь, как я любил с ним мыть посуду. Потому что мы-то думаем, какое-то значимое дело надо, чтобы Бог вникал. Да он во все наши дела вникает. Если мы даже просто посуду моем, но с ним. То есть пусть ни одного мгновения нашей жизни не будет без него. Вот это, друзья, является ценным. Тогда никакие тараканы в голову не придут. Как только какая-то мысль непонятная пришла, скажет, ты вообще как сюда попала? Да она и не придет, честно говоря. Потому что на свет тараканы не идут, они убегают. Поэтому пусть свет всегда будет гореть в наших мыслях, в нашей голове, в наших мозгах. Всегда горит светильник, потому что ты понимаешь, что я Господен, Господь со мной, и я хочу с Ним постоянно общаться, я хочу Его слышать, я хочу Его видеть, я хочу чувствовать, переживать Его больше и больше. Но когда каждый человек стремится, чтобы что-то себе урвать или что-то себе сделать, а он говорит: да слушай, подними глаза на высоту небес, ну подними и посмотри, кто сотворил это воинство? Кто? Даже счетом я их сам вывожу. Это уже Исаия, 40 глава. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. Как же говоришь ты? Поставь сюда свое имя. Тут Иаков, но ты поставь свое. Как же ты говоришь? Петр, Иоанн, Иван, Мария, Марфа. Как же ты говоришь и высказываешь? Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Итак, друзья мои, когда мы реально понимаем, что Господь нас позвал в это путешествие, говорит: не утомиться, не утомиться, ни один, кто уповает на меня и надеется на меня. Поэтому я вникаю во все ваши дела. Для меня не все равно, что вы делаете на этой земле. А тогда, когда каждый стремится к своей, может быть, хате, к своей машине, к своему огородику, к своему курятнику, ну куда бы ты ни торопился, но... Да, Господь и об этом заботится. Но, говорит, слушай, но я тебе на пути поставил еще людей. И один эксперимент провели, где было 500 человек, ну, приблизительно такое число, как здесь в зале. Ну, представьте, что вот раздать шарики и каждому написать свое имя. Ну, представьте шарик, где вы написали свое имя. Потом завели в другой зал и туда все шарики отнесли. Потом туда заводят людей и говорят: найдите каждый со своим именем шарик. Что началось в этом месте? Давка и поиск шариков. Молодцы руководители сразу остановили, говорят: подождите, выйдем отсюда, оставим шарики в покое. А теперь каждый зайди и возьми любой шарик, и найди хозяина. Через 5 минут каждый стоял со своим шариком. В чем суть морали? Все неистово ищут счастье вокруг, не имея ни малейшего понятия, где оно есть на самом деле. Наше счастье порой скрывается за счастьем других людей. Принесите им их счастье, и взамен вы получите свое. Вот, друзья, куда нас приглашает крест Христа. Потому что там есть вертикаль и есть горизонталь. Будем принимать небесную перспективу и распространять на землю, на которой мы находимся. Давайте поднимемся. Центр твоего бытия. Кто это определяешь ты сам? Небесный Отец, я благодарю Тебя, что для нас это ценно и важно, чтобы оказаться там, где Ты нас хочешь видеть, и быть всегда не со сломанными крестами внутри, потому что сатанизм – это сломанный крест, и потому люди ходят и сломанно внутри своей жизни, и потому извращение начинает лезть в голову. Прости, Господь, за то, что в нашем обществе еще это даже поддерживается и не закрывается на легальном уровне, но мы его сейчас закрываем. Закрываем сатанизм на легальном уровне в этой земле. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, что с этим мы толерантность иметь не будем. Потому что толерантность – это не живой, не мертвый, а мы живы. Мы живы в нашем Боге. И поэтому мы не терпим то, что носит разрушение в общество и приводит потом к такой гибели множества людей на военных уже позициях. Господь, а мы просим у Тебя полноты защиты. Мы просим полноты радости, которая при Твоим лицом, потому что Ты указываешь нам путь жизни. И мы хотим принимать это указательство небес в свою судьбу. И это приходит к нам как путь жизни и как центр бытия. Благодарю Тебя, Господь, что мы сегодня принимаем этот центр в свою жизнь укрепленным, устроенным и утвержденным, потому что ДНК, оно Тобою в нас вписано, и там уже есть Иегова или Яхве. Ты там прописал себя. Спасибо Тебе за это. На нас печать. Печать принадлежности. И эта печать вписана Тобой даже тогда, когда мы еще этого не знали. Во имя Иисуса Христа. Аминь.